Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, и сегодня у меня в гостях настоятель Покровско-Татьянинского храма при Рязанском государственном университете, председатель отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии, а также доцент кафедры теологии отец Сергий Рыбаков. Батюшка с нами, как всегда, на телефонной связи находится. Отец Сергий, добрый день!
Добрый день!
Сегодня я предлагаю начать такой небольшой мини-цикл программ, который условно можно обозначить как «глупые вопросы о посте». Многие из нас боятся показаться не очень умными или стесняются что-то спросить, но иногда эти вопросы должны быть заданы. И вот в нескольких следующих программах с вами, отец Сергий, я хочу как раз позадавать вам вот такие вот вопросы, которые на первый взгляд могут показаться какими-то глупыми или неуместными, но, тем не менее, ответы на эти вопросы тоже важны. Итак, первый вопрос такой. Как Бог понимает, что я соблюдаю пост? И вообще, пост, он нужен мне или он все-таки нужен Богу? Ну и, конечно же, сюда же вопросы про желатиновые капсулы, в которых некоторые таблетки упакованы. А желатин – это же животный белок. И вот как Бог понимает, что я вроде как пост нарушаю, но при этом вот я лечусь? Вот такой первый вопрос. Батюшка, вам слово.
Понятно. Да. Вопрос, конечно, интересный, он действительно волнует многих. И я так понимаю, что это показывает некоторую еще такую намоначальность тех, кто задает такой вопрос. Ну, во-первых, Бог, конечно, понимает и видит все. И даже те мысли, которые мы с вами имеем, он тоже это все понимает, видит. Это некоторым образом для него не тайна. Вот теперь, что касается поста. Конечно, если вы сами осознаете себя на посту, то Бог видит, что вы себя осознаете стоящими на посту. И здесь тоже нет перед Богом никаких проблем. Если же вы, наоборот, не стоите вот в этом состоянии поста, Господь видит, что вы поста не соблюдаете. При этом надо понимать, что пост – это не только и не столько даже еда. Пост – это в первую очередь некая задача, которую Бог поставил человеку. Кстати, поставил ее в раю еще. Вот не вкушайте с древа познания добра и зла. Это был первый пост, очень легкий пост. Просто вся пища, которая была в раю, ее было достаточно для того, чтобы жить и радоваться. Но вот, тем не менее, соблазн, который получила Ева от сатаны, и затем Адам, который получил от Евы, они не устояли, соблюдая в соблюдении этого простого поста, за что и были изгнаны. Почему были изгнаны? Ну, просто потому, что они подчинили себя, вот вкусив зло, пропитав злом свое естество, все естество, и душу, и дух, и чувства, вот, телесное все естество. Вот они оказались неспособными пребывать в раю, потому что они отказались еще и покаяться, то есть исправиться, исцелиться от этого зла внутрь попавшего. И в результате сослались на обстоятельства, что обстоятельства сильнее, и подчинились таким образом обстоятельствам, стали рабами обстоятельств, а, соответственно, и теми обстоятельствами, которые были созданы кем? Которые, в общем-то, были созданы сатаной. Поэтому получилось, что они попали под власть вот сатанинских сил, влияний вот этих демонических, где и мы, собственно, с вами тоже находимся. И поэтому дальше необходимость вот в соблюдении поста, да, заключается в первую очередь в том, чтобы человек возобладал над обстоятельствами, чтобы дух в конечном итоге стал главенствующим в естестве человеческом. Не плоть, а дух. И поэтому задача не умерщвление плоти, а подчинение ее духу. И там, где дух побеждает, там, соответственно, побеждает в нас сам Господь. Вот таким вот образом надо и относиться к посту, что это не умерщвление, ни в коем случае не умерщвление плоти, а именно победа духа над плотью, обуздание плотских всевозможных вот таких вожделений. И в этом плане мы понимаем следующее, что у каждого пост свой, по мере тех сил, которые в человеке вызревают. Если они не вызревают, вот это, ну, скажем так, плохо, но вызревают они в первую очередь не, даже не в отношении еды. Это может быть с возрастом, с болезнями связано, что в отношении еды мы не можем полностью соблюсти этот пост. Здесь приходится выбирать, понимаете, либо мы разумно подходим к посту так, чтобы пропаститься, быть на посту все время поста, да, подойти как празднующие, победители, так сказать, подчинившие себе плоть, созревшие некоторым образом в духе своем по благодати Божьей, или же мы неразумно побежим вот эту спринтерскую дистанцию, да, там возьмем на себя такие постовые ограничения, которые только монахам, да и то не всем возможны, а затем попадем в больницу, и там будем есть уже все, что дают, и в результате будем еще больше, так сказать, печалиться о том, что и пост не соблюли, и едим все, и так далее. Вот получилась и болезнь какая-то назрела, и так далее, и тому подобное. Поэтому вот здесь надо просто соблюдать ту самую разумность, которая обычно определяется в беседе с духовником. С одной стороны, вы хотите, допустим, соблюсти пост как можно больше, но при этом понимаете, что силы вам могут изменить, а потому дальше вариант такой, что вы попадаете вот в такие неприятные условия, ну типа в больнице или там с гастритом, или там с какими-то другими болезнями, легкие, например, и вам прописывается соответствующее лекарство, которое полностью этот пост и отменит. Поэтому с духовником надо посоветоваться и благословиться на ту самую разумность. Он может не благословить, бабушка не благословит вас есть молоко там, или мясо, тем более, или еще что-то. Он скажет, благословит вас соблюсти ту разумность, которую вы сами себе вынуждены будете установить. И в этом плане потом, конечно же, мы все равно каемся, если и многие каются, что вот не могу полностью соблюдать пост. Да, к сожалению, так, плоть не мощна, она требует своего. Покаяние, да, покаяние, мы не можем соблюсти пост так, как бы нам хотелось, уподобившись великим святым отцам. Но, тем не менее, пост все равно соблюдаем. Ну, например, дети, может быть, вот как пример, дети могут воздержаться, или мы их как-то понуждаем воздержаться от сладостей, конфет, например. Да, вот любят конфеты, а вот нет, в пост как раз-таки не положено есть конфеты. Вот может мед можно, там варенье можно, а конфеты нет. Торт там какой-нибудь или еще какую-то вкусняшку, да, которая всегда вот она радовала, а теперь во время поста нет. Поэтому я говорю, здесь пост, он у каждого свой. Мы соблюдаем по мере наших сил, возможностей и от того навыка, который уже появляется. И это определяется в том числе и с беседы с духовником.
Следующий вопрос звучит он так. Нужно ли отказывать в интимной близости неверующему мужу, чтобы он не злился на церковь и на Бога, который установил такие правила? Ведь он не понимает, почему Бог их установил. Действительно, Великий пост – это довольно длительный период, и может возникать какое-то недопонимание, непринятие, злость, грубость, раздражение, особенно у неверующих людей. Батюшка.
Да, так и есть. У нас действительно сейчас семьи достаточно раздроблены духовно внутри себя. Жена соблюдает пост, муж не соблюдает, или наоборот, муж вдруг стал соблюдать пост, а жена по-прежнему еще находится в таком состоянии полуязыческом. Вот. Поэтому, конечно же, мы здесь должны руководствоваться тем, что нам и святые отцы, и апостолы говорят. Вот, например, у апостола Петра есть такая, сейчас даже прочитаю. Вот, так же вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощным сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодати жизни, дабы не было вам препятствий в молитвах. Вот, и жены должны подчиняться своим мужьям. Но вот здесь нет такого, понимаете, чтобы подавлять. И надо снисходительно относиться к тем, кто еще не вошел в лоно. Снисходительно относиться к тем, кто еще не вошел в лоно церкви, не стал понимать всю важность и значимость поста. И действительно, не надо здесь быть теми, кто является причиной такого, знаете, недовольства церковью и Богом. То есть усугублять отношения супруга или супруги, да, с Богом и с церковью. Лучше уж пострадать самим, чем быть искусителями, да, и причиной такого вот отношения своей второй половины, усиления негативности в отношении с Богом и с церковью. В конце концов, придет время, и вместе будете соблюдать. Так же, как и с едой, кстати. Ну вот муж, допустим, к примеру, муж, он работает, он все старается для семьи, но он поста не соблюдает и не признает ни Бога, ни церковь. Что ж, его заставить поститься и есть там постную кашу, допустим, да, или еще чисто постную еду, а ему нужна мясная пища. И он оправдывает это тем, что он трудится, что он работает, что ему надо силы поддерживать. Ну, значит, надо мужу готовить то, что он требует. Так и жена. Пускай себе позволит, если она не постится, пускай себе позволит кушать то, что ей пока еще, как ей кажется, необходимо. Не надо здесь быть с теми насильниками, да, в домашних условиях, чтобы силой приводить своего супруга или супругу к вере. Вот. Поэтому и апостол говорит: не воздавайте злом за зло или ругательство за ругательство. Вот благоразумное обращение. И почем в другом месте говорит: почем ты, жена, не знаешь, что ты своей кротостью и смирением не, и жизнью вот примерной в церкви не спасешь своего мужа? Или почем ты, муж, будучи православным христианином, знаешь, что ты тем самым вот поведением благоразумным не спасешь своей жены. Именно вот такие наше служение Богу со смирением, оно спасает и тех, кто пока еще дети, также вот бывает, что не ходят школы, там никто не или в садике, да, там дают все, что есть. И настраивать их, а ты там не ешь, а ты вот это не принимай. Там их и в школе завтраки бывают, и обеды, там и в детских садах. Это было бы совершенно неправильно. А вот другое дело, что настроить их там съесть все, ну, по возможности, если, конечно, нет. Ребенок, допустим, совершенно здоров и может воздержаться. Ну, слава Богу, если он сам тем более так хочет воздержаться. Но если он этого не в силах, то и заставлять его там насильно этого не стоит. Хочет он уже воздерживаться, слава Богу. Не хочет, значит, что ж поделаешь. Но опять же, здесь все определяется, много очень определяется. Беседуя с духовником, который знает вашу семью, знает ребенка, причащается, исповедует, причащается ребенок, исповедуется, вот как он там и какие у него, так сказать, проблемы. Вот это во многом определяется систематическим таким посещением храма, регулярным присутствием на богослужении, регулярным исповеданием, причащением, и что, кстати, дает силы. И вот здесь надо просто понимать, что мы ходим перед Богом, Господь видит, как говорит Иоанн Златоуст, и даже в Священном Писании есть такая фраза, что Господь и намерение целует. Поэтому даже намерение соблюдать пост, при том, что где-то не получилось, но тем не менее само намерение Господь целует и принимает во внимание, если это искренне. То есть здесь главное не лукавить перед самим собой и перед Богом. И, конечно же, не как мы читали перед постом в Евангелии, что не будьте постящимися перед людьми, но намажьте и главу свою маслом, так было принято в те времена, да, и сделайте лица веселые, чтобы никто не воспринимал вас как вот сугубо постящимися, чтобы это демонстративно было, но добавляется при этом, что Отец ваш Небесный, видя тайное, воздаст вам яви. А если вы так делаете, чтобы вас видели, то вы уже получаете награду свою от людей, а потому Господь и не воздаст вам за ваш пост ничего. Поэтому давайте будем стараться так поститься, чтобы это было в тайне, и чтобы Отец наш Небесный, действительно, видя это в тайне совершаемый пост, воздал нам яви. Вот таким вот образом.
Ну и третий вопрос, он тоже такой интересный и очень тонкая здесь грань, это про неприятные запахи. Некоторые продукты, которые можно в пост, например, там бобовые, горох, ну или редька, да, они имеют неприятные запахи и, скажем так, не совсем приятные последствия, например, вздутие живота. Многие из нас ходят на работу, я надеюсь, по крайней мере, ну и классика, когда коллега разогревает в микроволновке рыбу, это всегда и везде. Батюшка, поэтому вопрос такой, стоит ли с коллегой, который постится, обсуждать вот такие вот аспекты в качестве разных неприятных запахов?
Ой, знаете, конечно, вопрос очень трудный. И я бы сказал, что тем, кто постится, вот не надо демонстрировать это, в том числе и вздутием своего живота, демонстративно перед всеми остальными, тем более приносить и вот так вот показывать, как мы постимся, и создавать им неудобства. Это не совершенно никак не соответствует понятию скромности, вот, кротости, смирения, но наоборот, вот это даже, я бы сказал, демонстративность такая, а вы вот терпите нас, постящихся, вместо того, чтобы терпеть нам самим. Конечно же, постящимся лучше бы объяснить, что брат или там сестрица, если ты постишься, не надо это выставлять на показ, но придумай себе, всегда можно замену вот этим явством найти другую, которую не вызывают. Может быть, они менее вкусные, но зато они не вызывают негативного отношения со стороны близких, вот кто находится вблизи. Разные есть варианты, каждый должен определиться со своим питанием, чтобы не досаждать другим. Это само собой разумеется, в общем-то. Понятно, что если человек хоть так ест, хоть эдак ест, и у него болезни желудка, ну тут уж что поделаешь. Вот. Но он тоже есть лекарства, которые там снижают все эти неприятные эффекты. Так что надо все стараться сделать, чтобы просто у наших ближних, кто нам близко находится, не вызывать неприятных эмоций, тем более связанных с тем, что вот этот постник, он опять нам тут будет досаждать. Но ни в коем случае этого нельзя постнику делать, потому что весь его пост на смарку таким образом. Зачем же возбуждать наших ближних негативные отношения? Это же, в общем-то, соблазным осуждать не только этого постящегося человека, но и пост как таковой, не по разуму соблюдаемый, и церковь, которая устанавливает этот пост, и Бог, который благословляет на пост. Поэтому здесь целый, так сказать, букет всевозможных поводов, которые мы начинаем давать для осуждения и себя, и церковь, и Бога с тем, кто находится рядом. Ни в коем случае этого не надо делать. Пожалуйста, подбирайте тот рацион, который не досаждает, не делает неприятности ближним. И я думаю, что это при разумном отношении вполне можно сделать. Вот, достаточно сейчас пока нет такого у нас критического состояния в магазинах, в питании, там где угодно, да, чтобы только вот этим можно было напитать свое чрево, свою плоть для какой-то посильной работы. Ну вот мне так кажется, что надо очень серьезно отнестись к тому, чтобы не быть причиной осуждения.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Я напомню, в программе «Беседы о вечном» принимал участие настоятель Покровско-Татьянинского храма при Рязанском государственном университете, председатель отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии, а также доцент кафедры теологии отец Сергей Рыбаков. Программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго!